Глава 20. Абиссаль. Гарри Ширер был так уверен в своих силах, что решил позабавиться, дав противнику шанс освободиться в открытом бою. Оказалось, генерал юстиции по праву носил звание чемпиона Канадской Федерации по рукопашному бою. Он и в самом деле был мастером боевых искусств. Кузьма понял это очень быстро, улетев в нокдаун при первом же стремительном выпаде Ширера. Перед схваткой Ширер заставил его выбросить оружие и демонстративно положил на пол свой универсал. «Теперь мы в равных условиях», — сказал он насмешливым тоном. «От Оскара я слышал, ты хороший боец. Пройдешь меня, и я тебя пропущу к метро. Не пройдешь — не обессудь». Кузьма, никогда прежде не решавший проблемы таким путем, замешкался и пропустил бросок противника, отозвавшийся в голове грохотом мощного удара. Пришел он в себя не сразу, обнаружив, что лежит на полу. Начал подниматься и получил еще один удар ногой в лицо, от которого перед глазами вспыхнул ослепительный свет, и боль волной затопила сознание. Однако Ширер рано праздновал победу, ударив ногой лежащего еще дважды, по ребрам и в висок. Посмотрел на распластавшееся тело противника, довольно улыбнулся. «Оскар преувеличивал твои возможности, малыш», — сказал он. «А жаль, я даже не согрелся. Придется тебе разделить участь крота». Ширер нагнулся к лежащему неподалеку универсалу, протянул к нему руку и боковым зрением заметил сзади какое-то движение. С оторопью оглянулся. Его противник встал. Вид Ромашина был страшен. Разбитые в кровь губы и нос, царапины на лбу, кровоподтеки на виске и под глазом. И тем не менее он двигался и явно намеревался продолжить поединок.
«Ух ты! Молодец какой!» — восхитился Гарри. «Неужели тебе мало? Что ж, даже интересно. Давно не встречался с достойным противником. Давай, малыш, начи...»
Он не договорил. Ромашин вдруг оказался рядом, словно владел телепортацией, и в голове Гарри Ширера взорвалась бомба. Удар Кузьмы, действующего на автопилоте, в бессознательном состоянии, был так силен, что представитель Секона отлетел вглубь коридора на несколько метров, плашмя упал на пол и затих. Сообразить, что произошло, он не успел. Однако и Кузьма не смог воспользоваться плодами своей победы. Из лифта в 10 шагах от жилых отсеков появился Оскар Мехти и выстрелил в Ромашина из универсала. Кузьма почувствовал тупой удар в спину, его снесло в конец коридора, Оскар стрелял гравитационными пулями и впечатало в стену тамбура. Боли он даже не почувствовал, провалившись в беспамятство. Сколько времени он провел без сознания, определить не удалось. Очнулся Кузьма от боли, ныли все суставы, болела грудная клетка, пульсировали огнем травмированные места, стреляло в висок, жгло губы и нос. Он попытался открыть глаза и зашипел сквозь зубы. Показалось, веки покрыты коростой запекшейся крови и трескаются, отзываясь иглами боли. «Слава Богу, ожил!» — донесся откуда-то издалека знакомый голос. Кузьма разлепил веки и увидел над собой светящийся потолок. Скосил глаза, стена. Посмотрел в другую сторону и увидел лежащего в двух шагах от него Хасида. Безопасник был связан, а лицо его представляло собой кровавую маску. Один глаз совсем заплыл, второй лихорадочно поблескивал, губы походили на оладьи, нос распух. «Что, не узнаешь?» — подмигнул Хасид. «Красавец!» — прошептал Кузьма. «Ты тоже хорош. Крепко нас отделали. Хорошо хоть в живых оставили». Кузьма попробовал пошевелиться, застонал. «Черт, у меня, кажется, все кости переломаны. Где это мы?» «Нас перенесли в зону отдыха. Там дальше бассейн и фитомодуль. Лежи, не шевелись, приходи в себя. Кстати, ты мог бы подлечиться и сам, без посторонней помощи. Керри разбудил твой пси-резерв. Ты бы помалкивал о таких вещах. Не бойся, они отключили нас от интеркома и не слышат. Керри дал мне связь с воинской линией рода. Не только. Каждый классный воин умел залечивать раны внутренним усилием. Попытайся, получится». Кузьма промолчал, прислушиваясь к своим ощущениям. Напрягаться не хотелось, боль блуждала по телу и отбивала охоту двигаться. Однако он заставил себя сосредоточиться на восприятии текущей по сосудам крови, воспринимая ее как живое существо, и вошел в нервную систему зонным сознания, проверяющим ее состояние. Это получилось у него само собой, без особых усилий, будто Кузьма занимался самолечением всю жизнь, поэтому он уже не удивился своей способности погружаться во внутренний мир и быть там господином положения. Через некоторое время он почувствовал, что может свободно дышать, не ощущая жжения в легких и боли в сломанных ребрах. Пошевелился, ожидая уколов боли в суставах, но особого дискомфорта и болезненных ощущений не было. Организм немного очистил сам себя от шлаков, вспомнив опыт предков, и подкорректировал реакции нервной системы. Хотя сломанные ребра требовали все-таки квалифицированного вмешательства врачей. «Ну как, полегчало?» — поинтересовался Хасид, наблюдая за другом здоровым глазом. «Как будто», — осторожно ответил Ромашин, — «лежать могу». «Как ты думаешь, что они собираются делать?» «Я не думаю, я знаю. Они перепрограммировали Дева таким образом, чтобы он в нужный момент по команде остановил реактор. Через час после этого защита отключится, и крот будет раздавлен вместе с Паньтау и со всем содержимым. Естественно, к этому моменту никого из наших спутников на борту крота уже не будет. Думаешь, нас они тоже оставят здесь?» «Какой им смысл оставлять лишних свидетелей?» «Весело. Да уж». Помолчали. «Ты точно знаешь, что Беата, Андрей и Жан не в их команде?» Хасид отвернулся, сказал глухо. «Беата хороший специалист, но, к сожалению, не боец. И слишком красивая женщина. Оскар с ней». Кузьма скрипнул зубами. «Ублюдок». «Эй, полегче, теоретик!» — раздался зловещий веселый голос Оскара, и к лежащим подошел, картинно поигрывая ножом, младший Мехти. «Поаккуратнее в выражениях, язык отрежу».